истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
18:11. Мы начинаем нашу передачу «Все так». Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
Олег Гулько, ведущий этой передачи. И тема наша сегодня, сегодняшняя, Франциско Писсаро, победитель империи инков.
Фигура колоритнейшая. Даже среди ярких, многочисленных испанских конкистадоров этой эпохи после открытия Нового Света, двух американских континентов, двойного континента, он все-таки был среди них один из замеченных. Прежде всего потому, что ему удалось ценой, казалось бы, очень быстрого, даже не сражения, а какой-то единоразовой бойни, сокрушить, захватить, победить грандиозное государство, наверное, в тот момент самое сильное и крупное в Центральной и Южной Америке, это империю инков. Государство инков, колоритнейшее, о котором пишут до сих пор, спорят, и писать и спорить, видимо, будут. Ну, чем вот он запечатлен, Писсаро, в истории? Многие считают, что не столько запечатлился, сколько запятнался. Но есть и те, кто помягче говорят, все, мол, были такие. Жестокость, готовность к провокации, предательству, нарушению слова, убийству – это все было в его жизни, и он принял весьма активное участие в разграблении Нового Света. Получил самый знаменитый, наверное, в истории, уникальный выкуп за заложника. Вот размер или объем, даже не знаю, в чем его измерить, в тоннах золота измерялся этот выкуп, и это тоже Писсаро. И перестало существовать после его вот рывка, броска, короткого, завоевательного. Потом пришлось, конечно, еще довершать дело, но как-то перестало существовать, распадаясь, государство инков. Они сами его называли Тауантинсую. Я потренировалась в произношении.
Я чувствую, как...
Тауантинсую, да. И вот что-то в этом сразу очень колоритное, свойственное вообще инкам. Прежде чем рассказать о жизни Писсаро, должна сказать, что о нем лично написано не так много. Но в больших книгах, посвященных истории государства инков, конечно, он всегда присутствует. Ну, во-первых, на каких источниках основываются специалисты? А профессионалов, специалистов много. И с гордостью и удовлетворением говорю, в нашей отечественной историографии, русскоязычной, блестящая работа, которую сейчас назову, они опираются прежде всего на две группы источников. Испанские хроники, исторические сочинения 17-18 веков, вскоре после, но испанские, запомним, это одна сторона, потому что инков письменности в нашем смысле слова не было фактически. Есть подозрение, что некие элементы рисуночного письма, пиктографии были. А так у них было узелковое письмо кипу, которое рассчитано было прежде всего на цифры, расчеты, объемы, математическое.
Но этим они сильны были, конечно.
Да, они, безусловно, правление феноменальное и учет и контроль, который так любил Владимир Ильич Ленин, у инков были поставлены на высочайший уровень. Самое знаменитое произведение об инках, это автор его Гарсиласо де ла Вега эль Инка, сокращенно Инка Гарсиласо, человек, который жил, вот он родился еще только-только-только вот происходило завоевание его страны. Сын одной из последних инкских принцесс, по-видимому, Палья, и испанского конкистадора, незаконно рожденный сын. И он написал знаменитую книгу «Подлинные комментарии инков, королей Перу». О нем надо говорить отдельно, об этом авторе, я просто назову. Ну, были и другие, и их много. Была замечательная Гуаман Помо де Айяла, год рождения неизвестен, это индеец, это абориген Америки. Угу. Умер в 1615-м. Первая новая хроника и доброе правление. В основном это рисунки и пояснительные тексты. Рукопись исчезла надолго в Испании, где была инквизиция, испанская монархия, зачем она допустит произведения, исходящие от тех, кого они покорили, да, и ограбили. Найдена была в 1908 году в Копенгагене, в библиотеке, а издана значительно позже, в 1936 в Париже. В общем, здесь захлебнешься, рассказывая, что от души советую нашим радиослушателям почитать, с особенной гордостью говорю. Две прекрасных монографии профессора нашего университета РГГУ Галины Гавриловны Ершовой, доктор наук. «Древняя Америка. Полет во времени и пространстве». Это написано с темпераментом, с каким-то, не знаю, таким явным отпечатком слегка критического и в то же время влюбленного в свой объект интеллекта автора. Короче говоря, очень советую почитать. Есть и другие отечественные авторы, есть переводные, есть очень интересный автор Вагнер. Бертиль Бертильевич, не буду объяснять почему, но это наш соотечественник. У него такое происхождение необычное. «Идущий к горизонту. Москва. Наука. 1999». В первой книге «Путями великих путешественников». Вот он клеймит Писсаро. Галина Гавриловна Ершова чуть-чуть так просто... Она не хочет о нем говорить.
Отстраненно говорит.
Он ей неприятен, потому что он покорил, ну, способствовал гибели ее любимых инков. Короче, это все прекрасная литература, и найти ее можно. Хотя вот о его жизни так отдельно не очень много. Родился вот еще до объединения Кастилии и Арагона, до возникновения Испании. В 1470 или 75 годах. А Испания, как таковая, родилась в 79-м. То есть и до путешествия Колумба. Но жил в эпоху, когда происходили вот чудеса в новом свете. В 1521-м пал Теночтитлан, великая империя ацтеков тоже. И пример Кортеса, к тому же родственника Писсаро, видимо, был для него решительным образцом, объектом подражания. Происхождение. Мне кажется, очень важно, чтобы понять до конца низкие моральные качества Франциско Писсаро, надо помнить всегда, откуда это могло идти, вот злобность его натуры. Отец Гонсало Писсаро Родригес де Агилар. Капитан испанских войск в Италии. Угу. Знатный человек. Капитан, это большое положение.
Чин такой, да.
Для знатного человека. Воевал в Сицилии, Сардинии, Южной Италии, которые были присоединены Арагоном еще в 13-15 веках, но там происходили противоречия, попытка отложиться от формирующейся Испании. А Испания — это объединение Кастилии и Арагона. Короче говоря, отец офицер из знатной испанской семьи. А вот с матерью совсем другое дело. В завещании, да, отец, у которого было много разных детей, законно рожденных и незаконно, Франциско Писсаро был незаконно рожденный сын бастард, так в завещании своем его отец признал многих или всех своих и законных, и внебрачных детей.
Кроме
Франциско. Вот такой удар.
Вот.
Не всякая, да, натура может нравственно как-то переварить и остаться другом человеческого рода. Мать Франциско Гонсалес и Матеас. Из нищеты. Служанка-сирота в монастыре. То есть из ниоткуда. И там, в монастыре, ее и совратил его отец. Гонсало Писсаро, который многих других тоже совратил, но в монастыре. Она была изгнана из монастыря, жила где-то у родственников, и потом вышла замуж за Хуана Каско, в доме которого и родился Франциско Писсаро, в доме совершенно для него неродного человека. То есть вот некая изломленность, я бы сказала, бастарды, они всегда в истории ведут себя очень как много об этом писал Шекспир, очень яростно доказывает,
им что нужно я... пробиваться.
Я лучше других,
конечно,
да?
Конечно.
Я даже лучше других. Но я бы сказала про него, что он какой-то бастард в повышенной степени, двойной, тройной, потому что вот эта ситуация с матерью, изгнанной из монастыря, совращенной, она особенно должна была задевать и унижать. Соответственно, образование отсутствовало, заниматься его образованием было некому. Вероятно, он был неграмотным. Сохранились образцы его подписей. Это такая группа крючочков. Это вполне любой графолог скажет, это не пишущий человек.
Такая клинопись какая-то.
Да. Он наносил какие-то такие завитушки. Я с интересом их разглядывала. И, по-видимому, большинство знающих людей пишут, в детстве пас свиней. Не самое увлекательное и достойное занятие для человека, который в этой Испании кругом люди возвышаются, воюют, конкистадоры, знать. А он никто, и более того, пас свиней. И версия, что когда он украл какую-то самую жирную свинью, испугался, убежал, стал странствовать и вынырнул, как солдат. Он нанялся воевать в испанское войско, воевать в Италии в конце 80-х годов 15 века, юношей. Вернулся в Испанию и сразу же после войны в Италии завербовался в Индии, туда, на новый континент, под началом своего земляка Николаса де Овандо, чтобы это была земля богатых возможностей. Вот там-то и докажу, и проявлю, тем более воинский опыт есть,
да.
А там воюющие люди были очень нужны. Он отплыл в Америку в 1502 году, то есть через 10 лет после первого плавания Колумба, 1492, континент не освоен, не завоеван. Сам Колумб толком не знал, что он открыл. Движение испанцев началось. Некие грандиозные события впереди. Вот Монтесума, что на Четитлане, падет только в 21-м, через 10, через 9 лет. И все-таки вот ясно, что туда. Он жил на острове, поселился на острове Испаньола. Это современный Гаити и Доминиканская республика. Это была такая база тех, кто собирается воевать, завоевывать, покорять. Ну, какой-то вот питомник конкистадоров. И совершенно откровенно, они живут такими интересами. Чтобы завоевать, где больше богатств? Жадно ловят слухи, рассказы о богатых землях. А среди них есть фантастические, есть реальные. Но представить, что там столько окажется золота у инков, даже не верилось, не хотелось. Но уже Кортес с этим столкнулся до Писарро. Совершенно ложная установка была у этих, ацтеков, допустим. Вот сейчас откупимся богатыми дарами, и они уйдут.
Это похоже на детские такие вот. Они как дети.
Они, да, во многом.
Конечно.
Они едва-едва в 15 веке ступили, перешли порог цивилизации. Или еще были на этом пороге. Это уже империи в условном понимании. Это вчерашние все-таки союзы племен. И у них много в поведении детского. Твердая вера в свою мифологию. Всю мифологию они принимали как факты. И среди этих мифов, как известно, был такой, что некие белые боги или в обличии белых бородатых людей, создавшие их высшее существо, высшее божество, у каждой группы племен свое, они вернутся. Он вернется в этом виде. Это будут белокожие, бородатые люди. Это очень, очень способствовало тому, что в первых контактах с завоевателями-испанцами при абсолютном численном превосходстве, ну, несопоставимом. Если там у Кортеса было 500 с чем-то человек с кораблей, то у этого около 200. Из них 60-65 всадников. Все чуть-чуть цифры варьируются. И то ли одна, то ли две пушки. Все. А в империи инков, в этом удивительном государстве, которое вот только-только стало государством, там жили миллионы. Но миллионы угнетенных, задавленных. Чуть позже о них. Сначала, что делает Писаро. В 1509 году он участвовал в экспедиции Охеды. Тут отделить первооткрывателя от завоевателя в эту эпоху очень трудно. И гонит вперед и жажда наживы, и любопытство, любознательность.
Ну, параллельные какие-то.
И вещи. Что в ком возьмет вверх, это уже от натуры зависит. К берегам Южной Америки. А от Испаньолы у берегов Кубы строго на юг они отправились. А в 1510-м участвовал в завоевании Панамы. Панамский перешеек. Он живет этим, где бы что завоевать. На этом перешейке побывал в свое время Колумб, но не закрепился там. И вот они закрепляются на Панамском перешейке. С 1510 года там испанская колония. Боже мой, счастье какое! Там добывают золото и платину. Все. Жадность, алчность. Надо сказать, почему именно Испания оказалась в лидерах этого движения, а затем Португалия, Пиренейский полуостров. На протяжении многих веков, 5 веков как минимум, они вели постоянную войну с захватчиками, завоевателями, арабами, которых они звали маврами. То есть они прожили большую историю в постоянном движении на юг, отвоевали, закрепились, освоили. И когда они дошли до Гибралтара, и когда пал последний Гранадский эмират, последнее арабское государство на Пиренейском полуострове, они как будто, мне кажется, замерли над океаном. А что дальше?
А что дальше, да? А куда?
Это куда-то надо. А тут слухи о чудесных странах, о другом пути на восток. Колумб ищет западный путь на восток. Сначала он думал, что он все-таки в Индии или, может быть, в Китае. Потому и назвали Индией этот континент. Да, это такое время. И Франциско Писаро находится в самом центре. Около 1513 года, это очень важно, и вот это как раз у нас случится перед перерывом в нашем разговоре, он сопровождал известного и другого типа конкистадора, и гораздо более привлекательную личность Нуньеса де Бальбоа. Он тоже заслуживает отдельного разговора. Он пересек Панамский перешеек и открыл Тихий океан. Вот так, назвав океан моря. Тоже элементы наивности.
Конечно.
Индейцы совсем как дети. Тут тоже что-то такое полудетски деспотическое, возвращенное при испанской мощной абсолютной монархии, выросшей после реконкисты. Он мечом ударил по этой водной необъятной стихии и объявил ее владением испанской короны. Это же тоже что-то.
Ну да.
Да, конечно, мы говорим о временах, особенности которых надо учитывать. Так вот, Писаро поучаствовал там и, видимо, поучаствовал еще в одном смысле. Очень скоро после этого открытия прибыл некий эмиссар из Испании от Карла V, заметного, знаменитого императора, который сказал: в моих владениях никогда не заходит солнце. И по доносу Бильбао был арестован, обвинен в измене и казнен. Есть твердая версия, что автор доноса, тот, кто в детстве пас свиней, а теперь очень, очень настроен на то, чтобы прославиться. Наверное, от Бальбоа он впервые и услышал о великом государстве инков, в котором удивительно много золота и всяких других богатств.
Вполне в духе.
Можно выслушать.
Конечно.
Но зачем же я пойду под руководством этого самого...
Ни одного мало.
...де Бальбоа?
Конечно.
Я сам. А как убрать донос при тоталитарной абсолютистской власти? Великолепный способ убрать любого.
Ну что ж, давайте сделаем перерыв, послушаем новости, затем вернемся в студию и продолжим наш разговор.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Продолжаем наш эфир. 18:35. Франциско Писаро, победитель империи инков, Наталья Ивановна Басовская. Мы остановились на том, что он убрал Бальбоа просто.
Видимо,
со своего пути.
Сознательно, в надежде повторить то, что совершил Кортес, покорить великую империю, великое государство Таунтинсуйо, о котором говорят, о котором слухи, что там полно всяческих богатств, слухи о том, что пал Теночтитлан в 1521-м, конечно, нервируют Писаро, он живет в Панаме и жаждет, вот как мы сказали бы, своего дела, своего захвата, своей победы. В сущности, он повторит сценарий, который разыграл Кортес, но это чуть позже. И так он узнал о великом государстве, о котором ходят всяческие слухи, и оно грандиозное, большое, богатое, расположено ровно к югу от Панамы. Мало кто что знает про это государство точно, Таунтинсуйо. Писаро уже немало лет, он уже не мальчик. Мы, на 5 лет разница его время рождения, но во всяком случае ему уже за 50. И не хватает средств, денег, людей. Первые попытки двинуться туда на завоевание неудачные. В 1524-1525 он снарядил первую экспедицию на юг вместе с своим партнером Диего де Альмагро. Был с ними еще третий, Фернандо Лука, который ведал финансами и чем-то финансово помогал. Ну, Альмагро сыграет большую роль в жизни Писаро и очень страшную. Со временем все они стоили друг друга, скажем так. В 1526 году еще попытка прорваться туда на юг. Природные условия очень сложные. Горы или леса такие, через которые не продерешься. Надо лезть на горы. Народу мало. Первые, как бы, 2 человека, появившиеся там у инков в 1527-м, не вернулись. По-видимому, доставлены были в Кито, в столицу, одну из столиц, там 2 столицы, Куско и Кито, и принесены в жертву одному из богов аборигенов. И Франциско, видимо, обладающий очень живым умом, очень решительным характером, очень мужеством большим, только на что направленным, понимает, надо получить помощь высшую из Испании. В 1528 году он отправляется в Испанию, в ближний свет, при тех коммуникациях. Ничего, он решился. Добился аудиенции у самого императора Карла V. Вот я думаю, это очень трудно было сделать. Скорее всего, он кого-нибудь подкупил. Тогда многие вопросы именно так решались. Ну, и еще подкупил рассказами, что он таких чудеса предложит.
Конечно.
Императору. Он был принят в 1528-м. Расписал богатство страны, которую он собирается покорить. Результаты. Расписал по рассказам. Он получил звание наместника незавоеванных земель.
Пока что.
Наместника тех земель, которые он завоюет. Так же было и с Колумбом. Должность главного судьи и самое главное, дворянский герб и пожизненную пенсию.
Вот
он, человек.
Вот он. Паша
Свиней. Да.
Из грязи в князи.
Да. Совершенно вот точно. Пословица. Вот я уже дворянин, у меня есть герб и пожизненная пенсия. Договорился о наградах для своих спутников, участников будущих завоеваний, но сразу, вернувшись в 1530-м, столкнулся с недовольством главного, его правой руки Альмагро. Альмагро считает, что мало ему обещали. Это неизбежно у таких вот жаждущих легкой добычи завоевателей. И поэтому сначала в 1531 году, в начале, Писаро отправляется один с отрядом примерно 178 человек, невероятно, 60 всадников. И то ли 1, то ли 2 пушки, я уже упоминал. Это невероятно. А там для завоевания громадное Таунтинсуйо, государство, которое насчитывает жителей, по подсчетам специалистов, к этому моменту 8-9 миллионов человек.
Ничего себе.
Громадная. Это территория, в основном территория нынешнего Перу, большая часть Колумбии, Эквадора и Боливии. Это вытянутая вдоль Тихого океана, с севера на юг. Колоссальная территория, колоссальные ресурсы людские, ну и бесконечные разговоры об их своеобразии. Меня больше всего убеждают те, кто сравнивают организацию этого государства, сейчас времени на подробности нет, с организацией государственности и общественной, так сказать, жизни в Древнем Египте, в Нильской долине. Это абсолютная высшая власть, И население, ну, элита некая, от богов прямо происходящее, сам верховный инка считается богом.
Жрецы, так называемые.
Да, и жрецы, и верховная элита военно-государственная. И общественные работы, в которых обязаны участвовать все, и совершенно бесправные жители деревень, простые крестьяне, они отправляются в общественные работы отрядами, их снабжают с государственных складов всем необходимым для жизни, простой примитивной одеждой, едой, выстроены дороги, которые казались идеальными тогда, на протяженности их до 30 тысяч километров.
Ничего.
Сквозь горы и в горах. Посты на этих дорогах, дежурные гонцы, называвшиеся часки, передавали послания или посылки, например, свежую рыбу для великого инки с берега океана. Скорость их движения примерно 20 километров в час. За день пробегали до 240 километров. Общественные работы еще нет, кроме дорог, таких вот дорог. Новые города колоссальные. Архитекторы у них оказались более чем талантливыми. Конечно, это рождалось вот новорожденная великая цивилизация. Яркая, но у нее же человеческие жертвоприношения. Несколько раз в году, страшные человеческие жертвоприношения. Отбирали детей лет 10, идеально здоровых, идеально сложенных, самых красивых, и приносили в жертву своим богам. И еще потрясающий вот такой обычай периодического прилюдного уничтожения богатыми людьми части своих несметных богатств. Ну, что у них выше золота ценилось? Драгоценные ковры, которые они ткали с изумляющим искусством. Многие изделия там из золота, серебра очень красивые, замечательные. И вот это богатство временами представители элиты должны были прилюдно уничтожать. Вот борьба с роскошью, скажем так. Ну вот, сегодня сожгите пару яхт в присутствии толпы журналистов. Обществу может быть приятно. Мы ушли от такого до детства. Вы совершенно правильно, Лёва, сказали, что что-то здесь детское проступает.
Есть, конечно.
Это их наивность. А как они испугали всадников? На этом континенте не было лошадей.
Их не видели просто.
Да, и вообще крупных животных. Самое крупное животное — лама. По сравнению с лошадью, она гораздо мельче и малосильная. И вот, увидев лошадей, испугались чего? Что это чудовище, как из современного ужастика голливудского какого-нибудь, у которого 4 ноги, 2 руки и 2 головы. Это чудовище. А воевать против чудовищ безнадежно.
Бессмысленно, конечно.
Да, бежали в ужасе, в суеверном страхе от этих всадников. Все это работало на писару. И главный козырь, вот первые походы неудачные. А что, почему же потом удачные? Это конец 1532 года. Но ему судьба подбросила, вот повернулась фортуна от ничтожества в зрелые годы. Он уже и дворянин, и герб, и все. И здесь я хочу завоевать это огромное государство, Тан Цинсуй, ну, кажется, это неприступно. А в этот момент, вот когда он уже пришел с своим маленьким отрядом, это государство распалось на две части. Это самое страшное, что может быть, внутренние раздоры. Два наследника последнего великого инки бьются насмерть друг с другом. Это просто подарок конкистадору. Началась гражданская война, фактически. Она началась еще в 1525-м, но разгар ее сразу после смерти последнего правителя предыдущего. Два его сына. Старший сын Уаскар, который должен быть по закону наследником, и другой сын Атауальпа, зато любимец отца. Один в Куско, другой в Кито, образовались как бы две столицы. Оба объявляют, что они законные, что они... У обоих сторонники всегда общество разделяется. И вся эта строгая иерархическая система управления, она очень страдает от внутренних распри. Рассыпаются, контролеров нет, вовремя не прибудут, не подадут распределителя на склады.
Ну, когда из вертикали вынимают там
да,
что-то.
Начинается хаос. И вот к этому моменту И пришел Писаро, когда хаос зашел далеко. Плюс еще, испанцы занесли на этот континент болезни. Которых не знали
об Америке. С собой.
В частности, оспу. И оспа косила их целыми тысячами людей. И вот тут появляется он, и лотерейный билет. К нему обращаются, свергнутый Атауальпой, любимцем покойного папы великого инки, Уаскар, его брат, за помощью, свергнутый Атауальпой Уаскар, просит помочь низложить Атауальпу.
Брата.
Да, узурпатор.
Да.
Вот тот узурпатор, а меня сбросил с престола. Помоги. Ну, что может быть лучше для конкистадора? Его просто просят завоевать, по крайней мере, Атауальпу.
Сначала.
Который объявил себя, конечно, верховным инкой. Отряд Писаро вошел в небольшой город, Кахамарку. Кахамарку. Рядом стояли войска Атауальпы. Несколько, много тысяч. Ну, 50, 30, 50 тысяч. Много-много воинов. И вот этот отряд Писаро. Кажется, что-то невероятное. Испанцы послали к Атауальпе, туда к нему, в его лагерь, представителей, которые заранее прощались с жизнью, думали, что не вернутся, ничего, пригласить узурпатора, Атауальпу на пир к их командиру. И логика их совершенно разная, но это нет времени подробно говорить. Пригласили Атауальпу на пир. Почему он пошел в эту ловушку? Он вошел в этот небольшой город, Кахамарку, на закате, с торжествами невероятными. Его несли на золотых носилках. Его сопровождали несколько тысяч воинов, которые остались на краю города, а в центр он пришел только с личной охраной. 300-500 человек. Испанцы их всех изрубили, сразу скажу. Они были не вооружены. Это просто почетная стража верховного инки. На пустой площади их встретил доминиканский монах, который в одной руке держал крест, в другой — Библию. И стал говорить, переводчик был, уже появились индейцы, которые вполне изучили испанский язык. И он переводил, что сейчас же отрекитесь от своих ложных богов, поверьте в единого, великого, всеблагого, всепобеждающего, есть только он. Ну, Атауальпа отнес очень скептически к этой проповеди. Она, в общем, ее раздражила. Это дерзко. Он бог. Он сам живой бог, а ему тут какой-то рассказывает.
Ему как вот подсовывает непонятно как.
Да, он взял эту книгу, ему было просто интересно, что это такое. Посмотрел на начертание букв, приложил к уху. Потому что инки считали, что есть такие предметы специальные, из которых слышен голос Бога. Ну, может быть, громадные раковины.
Может быть, да.
Они ценились у них не выше золота. Эти раковины...
Ну, если голос Бога, конечно.
Да, выше золота. Он приложил книгу к уху. Там, конечно, была тишина. Это была не аудиокнига, ну, как мы понимаем.
Же, да, какой же это голос Бога, если нет...
Тишина. Да. И сказал, он мне ничего не говорит. И бросил презрительно на землю.
Вот все.
А воинов испанских не видно. Ему доложили, что они все разошлись, спрятались в домах. Он счел это признаком трусости.
Угу.
Значит, они трусы. И тут, когда Библия была брошена, монах закричал: «Бейте их! Убивайте их всех!» И испанцы, вооруженные своими мечами, тут появились и конники, и раз или два выстрелила пушка, поселили полный ужас. Эти охранники, телохранители Атауальпы подставляли руки, ноги, им их отрубали, чтобы защитить своего божественного правителя. Его едва не убил испанский солдат. Кто загородил Атауальпу? Писаро. Он ведь нужен ему был живым.
Живым, конечно.
И Писаро даже слегка был ранен в руку собственным солдатом. Потому что Атауальпа ему нужен был живым. Бойня длилась почти всю ночь. Это была именно бойня. Были изрублены примерно 3000 индейцев, вот этих телохранителей. Убитые и ранены, говорят, до 10 тысяч, а 3 тысячи в плен. В общем, цифры разные. И археология второй величины величайший источник, я вот хроники назвала, а не добавила, что современная археология – величайший источник. И у нас великолепная школа археологическая, и знатоков письменности был удивительный наш великий ученый, тот, кто дешифровал письменность майя, Юрий Кнорозов, это Юрий Валентинович. Нам есть чем тут гордиться. Археология очень много дала, и продолжаются изыскания в Южной Америке. Поэтому цифры приблизительно, но основываются на неких данных. Итак, Атауальпа захвачен в плен, и он предложил выкуп. Он уже слышал о жадности испанцев, о том, как они страстно любят золото. Кортес, даже известно, сохранилось такое воспоминание о том, что он объяснил Монтесуме или его приближенным правителю империи ацтеков: у нас такая болезнь, которую лечит только золото. Да-да, это болезнь конкистадоров.
Конечно.
И этот Атауальпа сразу предложил невиданный выкуп. Он сказал, что он может заполнить за свою свободу всю комнату, в которой вот они сейчас стоят. Большое помещение, не клетушка. До высоты человеческого роста, да, с поднятой рукой. Там отвели черту. Писаро думал, что это фантазия, гипербола. Он ошибся. Власть великого инки, которая как раз сложилась как абсолютная, божественная, именно к этому, к началу XVI века, была такова, что караваны с драгоценными металлами потекли в этот дворец, где заточили Атауальпу. Комната была наполнена золотом. Ну, еще выступления, еще продолжали грабить. Испанцы же начали осваивать окружающую территорию. В это время было принято решение, конечно, сразу было решение, что рано или поздно Атауальпа будет не нужен. Пришла молва, что сторонники Атауальпы убили, кажется, утопили его соперника Уаскара. И тогда испанцы и Писаро очень, очень как-то низменно, коварно обвинили Атауальпу в том, что он приказал убить своего соперника. Значит, ты преступник. Будем судить. Ну, это какая-то комедия суда. Собрался некий совет во главе с самим Франциско Писаро. Приговорил его к смерти. И до смерти, до ужаса его испугало то, что ему сказали, что он будет сожжен на костре. По их представлениям, если не сохранено, особенно не набальзамировано тело, то на вечные муки обречен этот человек и не попадет в счастливое царство в другом мире.
В другом мире.
Это его испугало безумно, и поэтому, как кажется, как представляется, как пишут современники, поздние современники, он согласился принять эту самую веру, которую навязывал тогда монах, и перед смертью как бы принял. Ему сказали, что тогда его не сожгут, а удавят. И вот для того, чтобы...
Хороший выход.
Это Гаротта. Самая знаменитая средневековая испанская казнь, когда человеку надевали железный ошейник, и медленно закручивали, завинчивали этот ошейник, он задыхался. Так вот, чтобы быть удавленным, он принял неведомую, непонятную ему веру. В сущности, в этом, конечно, есть еще одна сторона вот этой деятельности конкистадоров. Им давался некий карт-бланш от официальной католической церкви, но были и другие люди. Был великий заступник за индейцев Лас-Казас, но Писаро не относится к этим гуманистам, исследователям. Он конкистадор в самом полном, в самом типичном варианте. Атауальпа казнен. Сопротивление крепнет в империи инков, не угасает нисколько. Потому что она развалилась, но, как ну, были какие-то куски. Но эти куски — это группы племен. Главное племя было кечуа, вокруг которого объединились другие племенные союзы. А теперь они отпали от империи, их некогда покорившей. И уже не за инков, а за себя, за свою жизнь и свободу, они начинают сражаться очень отчаянно. И поэтому покорение продолжается. В Испанию отправлено золото, и, в сущности, это все, чего ждали от Писаро. А ему-то хочется стать действительно реальным правителем, хотя сначала он сажает на престолы, на престол великого инки марионеток, родственников, юношей, чтобы они просто символизировали, что есть великий инка.
Ну, чтобы закрепиться.
Да, что есть великий инка. А потом ему уже это не нужно, он начинает, в общем-то, ощущать себя властителем. И что интересно, ни в сражении, ни от руки одного из борцов за свободу аборигенов Америки, погибает он от конфликта с былым своим соратником Альмагро. Конфликт крепнет. И когда-то он был такой с переменным успехом. А тут он интриги, не пойду, не присоединюсь к твоему отряду, потом присоединился Альмагро. А теперь он перешел в открытое сражение. Альмагро захватил Куско, не больше, не меньше, столицу, со своими сторонниками. Писаро одолел его в сражении при Солинасе и казнил былого друга. Господи, чем они отличаются от Ускара и Атауальпы? Ничем.
Ничем.
Ускар, Атауальпа бились за свой престол, эти за свое. И те были братьями, как минимум, сводными. Эти были друзьями лучшими. Альмагро казнен. Писаро может, кажется, торжествовать, полную победу. Да нет. Все, кто вот так, вот такими средствами, с такими качествами, рвутся, переступая через трупы, один, другой, причем своих соотечественников, испанцев. Альмагро, кстати, был из знатного семейства, что, наверное, особенно раздражало,
конечно,
Франциско в начале, ну, да, их сотрудничества. А потом Альмагро раздражало то, что этот получил от императора. Да, былой свинопас. Короче, открытое сражение. Победил Писаро, казнил друга, но покоя нет. Казнь Альмагро — это 1538 год, а через три года, в 1541, ну, через три года, составлен серьезный заговор против Писаро, во главе которого, что естественно, встал сын казненного Альмагро. Ничем они не отличаются от вбившихся аборигенов, как они похожи. Разве что те наивнее, и те платили, еще как платили, за свои интересы. А эти ради своих интересов не платят, а только отбирают, и отбирают, и отбирают. В результате этого заговора, который Писаро не разгадал, не увидел, ему своевременно не донесли.
Да.
Вот не донесли. Он-то в свое время удачно донес, а ему не донесли. И 26 июня 1541 года Писаро, которому уже немало лет, ну, за 60 точно, в собственном дворце, где он принимал гостей, убит. Туда ворвались 20 человек, вооруженные до зубов, воинственные, прошедшие школу того же Писаро, Альмагро, всех их. И против старого конкистадора, загнав его в какой-то угол, надо сказать, он дрался до последнего, у него в руках успел схватить и меч, и нож, кинжал, убегая от них в эту комнату, успел нанести несколько ударов, но был, конечно, убит. Вот такая биография, такая фигура, о которой спорят, говорят, и будут, видимо, и спорить, и говорить очень много, как о любом вот таком, вот замечательный автор Вагнер, которого я называла, Он говорит, а можно ли называть великим того, который был таким подлым, таким коварным? Но ведь завоевание это великое. Еще я советую отечественные книги, не назвала авторов. Юрия Александровича Зубрицкого, Юрия Евгеньевича Березкина. Они не... И Жюль Верна. Не отечественного, но прекрасного. Его книга «Открытие земли». На этом придется приостановиться, хотя жаль.
Спасибо огромное, Наталья Ивановна Басовская. Будем ждать следующих рассказов.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.